Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Продолжаем изучать ленту информационных агентств, обсуждать главные темы этого дня и смотреть на карту московских пробок. В эти минуты по городу передвигаются более чем 632 тысячи автомобилей. Согласно Яндексу, они устраивают в городе пятибалльные пробки. Максимум ожидается к 7 вечера, и это, с точки зрения Яндекса, могут быть пробки в 8 баллов. Прямой эфир, смс-портал. Портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8. Код города 495. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Глава Хабаровского края Сергей Фургал, выступая в эфире местного телеканала «Губерния», сказал, что причиной крушения суперджета в Шереметьеве можно считать человеческий фактор. Тут важно отметить, правда, что, собственно, суперджеты в Хабаровском крае собирают, но, как бы то ни было, Сергей Фургал сказал, до последней минуты двигатели работали нормально, а авиакатастрофа произошла исключительно по вине людей. Мы не впервые сталкиваемся с тем, что что-то серьезное с точки зрения катастроф происходит ровно из-за человеческого фактора. Как можно избежать подобного рода причин? Об этом поговорим. И еще одна тема для обсуждения. Эксперты, так сегодня пишут в средствах массовой информации, говорят о том, что по всему миру реки отравлены антибиотиками.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Недельная инфляция в России с 21 по 27 мая осталась на уровне 0,1. С начала года инфляция с точки зрения Росстата набрала 2,4%. Это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты в качестве срочных сообщений приводит заявление спецпредставителя президента Андрея Круцких, который говорит, Россия ждет ответа США по теме предотвращения киберинцидентов. По поводу суперджета давайте. Причиной крушения этого самолета в Шереметьеве называют человеческий фактор. Такое заявление сделал в эфире телеканала «Губерния» глава Хабаровского края Сергей Фургал, который сказал, кроме того, еще и о том, что самолеты и дальше будут собирать в Петропавловск-Камчатский, в Хабаровске или Комсомольске-на-Амуре. Это заявление Фургала, но давайте поговорим о человеческом факторе. Алексей Герваш, руководитель центра «Летаем без страха», пилот и авиационный психолог. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, не в первый раз в связи с авиационными и не только авиационными катастрофами и инцидентами говорят об особой роли человеческого фактора. А победить его как-то можно?
Нет.
А что делать?
Ничего.
Но дальше, если мы в очередной раз сталкиваемся с тем, что это человеческий фактор, мы просто должны каким-то образом учитывать тогда, что ли, что он существует?
Ну, безусловно, нормально здоровая психика всегда учитывает, что существует человеческий фактор. Он существует всегда и везде, впрочем. И любая смерть любого человека вне старости – это всегда человеческий фактор. Даже большинство смертей от неизлечимых заболеваний – это тоже человеческий фактор, да, потому что кто-то вовремя не проверился, кто-то не диагностировал, кто-то не увидел, кто-то не лечился так, как надо, кто-то не жил здоровым образом жизни, там, не знаю, курил, пил там, да, и так далее. И поэтому любая смерть, в принципе, она всегда человеческий фактор. Вызывает недоумение, почему именно в случае авиационных происшествий все вдруг вспоминают его существование.
Не, хорошо, я понял.
Когда скользнулся на банановой шкурке, это вдруг не человеческий фактор, правда?
Ну да, кто-то же бросил эту шкурку. Хорошо, тогда... А кто-то не посмотрел, лежит ли шкурка.
Конечно. И кто-то не убрал ее, да?
Да-да-да. Так вот, сегодня в новостях, во-первых, вот это заявление хабаровского губернатора, а во-вторых, по поводу самолета и его возможных причин его катастрофы. И сегодня же говорили о том, что последние проблемы в метро тоже, возможно, связанные с человеческим фактором. Когда мы понимаем, что та или иная катастрофа произошла по вине человека. Ну вот в данном случае, возвращаясь к суперджету, тот же губернатор говорит, сначала под неправильным углом начали садиться, потом целый ряд ошибок, короче, он упоминает. Но если подходить с вашей логикой, ну это надо просто учесть и все.
Я, безусловно, очень рад, что нынче губернаторы субъектов Российской Федерации имеют столь глубокие познания в авиации. Но, однако, я хочу обратить внимание радиослушателей и ваше, на то, что единственным органом, который в состоянии сказать, что причиной катастрофы было А, Б, С, Д, Е, является Межгосударственный авиационный комитет. И губернаторы Хабаровской области, Калининградской области, любой другой области, а также тетя Маша из гардероба в Большом театре, они все не являются достаточным основанием для того, чтобы вы делали выводы, вы или слушатели, да, делали выводы о причинах авиационного происшествия. Я могу вам сказать, как пилот с 25-летним стажем, да, что не бывает авиационных происшествий по причине того, что кто-то где-то там ошибся, или кто-то не туда посмотрел, или тот не то сказал, или подул не тот ветер. Да, таких авиационных происшествий уже давно в мире нет. На заре авиации они случались, сейчас их нет. Для любого авиационного происшествия нужен серьезный симбиоз многочисленных факторов, когда не бывает одного фактора. И опыт показывает, что в любом авиационном происшествии эти факторы настолько уникальны, они настолько с трудом можно в них поверить, да, что они вообще могут случиться, и их так много, и что вот они все вместе в одном времени, в одном месте срослись вот в одну точку, вот тогда мы имеем авиационное происшествие. То, что там сказал губернатор или тетя Маша, ну, как бы интеллигентные люди не будут.
Но мы же с вами понимаем, что можно проводить, безусловно, наверное, параллели между тетей Машей и губернатором, хотя я не знаю, кого это будет обижать. Но как бы то ни было, не первый раз мы говорим о том, что человеческий фактор – это не мы, а в серьезные комиссии, о которых вы упоминали, говорят, что человеческий фактор стал причиной. Пилот допустил ошибку или еще что-то подобное. Означает ли это, что, если я правильно понял ваши слова, настоящих причин катастроф нам просто не говорят?
Нет, это не означает. Вы неправильно поняли мои слова. Ни один отчет МАКа, Межгосударственного авиационного комитета, не ограничивается тем, что произошел человеческий фактор. Вот, извините, ребят, все убились. Такого нет. Любой отчет МАКа, он занимает много сотен страниц, да, если даже не тысяч. И в нем очень подробно анализируются причины любого авиационного происшествия. Поэтому разбор причин, да, продолжается как минимум год-полтора. Не бывает такого, что вот вчера случилось происшествие, а через месяц уже все знают, что случилось. Такого не бывает, это из области фантазии. Просто наш мозг так устроен, что мы теряем интерес. И тогда, когда публикуется полноценный отчет МАКа, еще который занимает 1384 страницы, ну, да, совсем лень об этом думать, это читать и изучать, и поэтому все это списывается на то, что кто-то там сказал, губернатор, тетя Маша, наша знакомая. Это абсолютно нормальная человеческая психика.
Не, я понял. Я пытался спросить немножко о другом. Вы полагаете, что любая подобного рода катастрофа, она, скорее всего, симбиоз разных причин? Там есть и человеческий фактор, и есть технические проблемы?
Однозначно.
Спасибо. Алексей Гервыш, руководитель центра «Летаем без страха», пилот и авиационный психолог. У нас во всем виноваты стрелочники, пилоты и уборщицы начальства, и производители никогда ни в чем не виноваты. Об этом пишет Юрий 771. Напомню, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Ну и по поводу телефона 7 3 7 3 94 8. Время для того, чтобы вы высказали свое мнение по этому поводу. 7 3 7 3 94 8. Код города 495-й. Слушаем.
Вы знаете, мне кажется, вот сама природа говорит на языке катастроф с нами. То есть неправильно, чтобы перенести с точки А в точку Б, так сказать, нужно сжигать тонны горючего, так сказать. Мне кажется,
а как надо?
Ну, на солнечных элементах, вот сейчас самолет пролетел вокруг Земли, так сказать. Или электрички, которые там...
Но мы пока не готовы к солнечным элементам. Это будет слишком дорого, мы не долетим.
Ну, у нас же вот существует отверточный сбор, так сказать, автомобиля. А почему бы не решить иностранным компаниям?
Нет, еще раз. Но если вот я вам говорю, к примеру, но такой самолет, мы еще к нему не готовы. Перелет на таком самолете будет стоить во много раз дороже, и никто просто не сможет полететь. Что делать?
Ну, почему так считать, что наоборот...
Потому что это уже посчитано. Ну, это посчитано в рублях.
Ну, вы знаете, по крайней мере, будет дешевле для природы, то есть мы не уничтожим нашу...
Нет, то есть, безусловно, если мы вообще не будем летать, для природы это будет абсолютно безвредно.
Ну, вы знаете, вот альтернатива, я считаю, высокоскоростные электрички на воздушной подушке магнитной.
Не, еще раз, это очень дорого, что делать?
Что делать? Что делать? Не знаю, что делать.
Понятно, я считаю, что есть такая альтернатива, но это не повод для того, чтобы отказываться от того, что уже есть. Ладно бы это можно было вот так завтра. Видите, сегодня вечером мы сказали, да, с завтрашнего дня воздушная подушка. Завтра утром просыпаемся, подушка стоит и ждет, когда бы нас перевести со скоростью 1000 км/ч. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую, Константин.
Прошу.
Мне кажется, тут важна другая вещь. Принципиальный подход. То есть, честно говоря, вот от расследования, да, я жду одной глобальной фишки. Либо это действительно проблема Суперджета как такового, значит, соответственно, надо что-то делать на уровне заводов, конструкторов, да, там и прочее. Либо это на уровне обучения пилотов, то есть это тоже стратегически надо что-то делать. Либо действительно совпадение всех факторов.
Но, и тогда... Смотрите, Константин, я понял, да. Но только что мы с господином Гервашем, когда говорили, он ведь как раз говорит, что не бывает простых причин. Это, как правило, совпадение разных факторов.
Согласен. Согласен абсолютно. Но вы понимаете, какая штука? Есть какие-то стратегические, глобальные вот косяки. Ну вот, к примеру, если это косяк конструкторов, да, на уровне КБ, это одно. На уровне заводов второе. На уровне пилотов третье. То есть сочетание этих всех вещей, ну что-то явилось причиной. То есть, грубо говоря, если это косяк завода, мог ли с этим справиться пилот? Если это проблема обучения... Проблема обучения.
Нет,
то...
я понимаю, но из того, что мы уже услышали, мы понимаем. Многие пилоты говорят, когда самолет начал козлить, он еще мог взлететь и улететь дальше. То есть вроде как проблема пилота. Потом нам говорят, но если бы другой самолет был на этом месте, то когда бы он козлил, у него бы не получилось так, что шасси влетает в бак и начинается пожар. Значит, это проблема не пилота, а самолета. С другой стороны, если бы он не допустил ошибку до этого, то не дошло бы до того момента, когда шасси входит в бак.
Все правильно. То есть тогда получается, что вот техника безопасности, которая пишется кровью, да? То есть у нас получается, что либо на уровне КБ, ну, опять же, решается одна проблема, да? То есть все эти проблемы постепенно, потому что я понимаю, что машина это достаточно сырая. И там много вещей каких-то. Ну, по времени даже создания и по всему.
А пилоты, и вы наверняка это слышали у нас в эфире, так не говорят. Они говорят, проблемы есть, но это не означает, что она сырая для того, чтобы использоваться.
Так нет, я согласен. Я, опять же, согласен, это профессионалы говорят, да. Но получается, если такая ситуация случилась, да, то есть надо просто вот взять... Вот эти вот все куски собрать, да, и сделать стратегические выводы. На уровне обучения. Я вот, допустим, не понял, молния попала, и все. Извините, пожалуйста. То есть пилот без электроники посадить самолет не может.
Понятно. Куда ни кинь всюду клин, мы опять возвращаемся к этому. 45-й, но позиция эксперта, возвращаясь к тому, что говорил господин Гервош, делает полеты на самолетах еще более страшными. 812-й вспоминает об этом самом козлении. Теперь мы узнали новое слово и вовсю его используем. Козлил, говорит, самолет при посадке, и топливо не слили, и скорость велика, и угол не тот. Значит, действительно, человеческий фактор. 760-й пишет, но командир воздушного судна есть, одноклассник моего друга по авиационному. И их просто расслабили, говорят. И на руках летать просто разучили. Летчик и пилот-оператор — это разные люди, пишет 760-й, а тут еще и слабая подготовка. 847-й наоборот пишет: если у меня на машине ночью отрубился свет, я запаниковал и врезался в столб. Кто виноват, я или машина? Почему государству удобно найти стрелочником, чем разбираться в проблеме? В какой момент вы пришли к выводу, что вот даже вот в вашем случае, который вы приводите, государство выбирает вариант найти стрелочника, а не разбираться в проблеме? Вот я пока не понимаю. Даже у самого длинного доклада в 50 листов есть суть, которую можно выразить вкратце. Вина на конструкторах, которые не обеспечили должную защиту от молнии, или на пилотах, которые сели с козлением. А Игнат абсолютно уверен при этом, обратите внимание, он предлагает убрать сотни листов. Для него просто, если должная защита от молнии не была обеспечена, значит, конструкторы виноваты. Означает ли это, что Суперджет, который разбился в Шереметьеве, единственный в мировой истории самолет, у которого были проблемы с молнией? 7373948. Думаю, что вряд ли. Слушаем вас, здравствуйте. Не вышло. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. А кто-нибудь проводил статистику, сколько было катастроф с заламыванием шасси и пробитием баков?
И что бы это изменило, если бы мы сейчас узнали цифру?
Если бы тогда бы конструкторы наверняка посчитали бы на других самолетах, что есть вот такая вот, есть такой вариант, и делали бы испытания.
Ну, с другой стороны, вы же знаете...
И еще добавить по поводу, правда, это было давно, лет 15 назад, курсант военного училища летного, у них было упражнение, посадка кукурузника на бреющем полете, то есть с инструктором глушился двигатель, и они на бреющем полете сажали кукурузник.
И?
Сейчас не знаю, есть такая процедура, нет такого упражнения.
Вы полагаете, что если...
на компьютере.
Вы полагаете, что если сделать это на кукурузнике, потом то же самое можно будет сделать и на большом самолете?
Да, пилот летит, он чувствует машину, ветер, поток.
Но что, вы же понимаете, что это разные машины.
Ну, просто было такое упражнение, вот их так учили, что... Помните тот случай, когда военный летчик посадил пассажирский самолет на бывшем аэродроме в Сибири лет 7, что ли, назад?
По-моему, это было не в Сибири, это было не в Сибири, а в Карелии, а самолет был из Сибири.
Ну, потом самолет посадили, и он еще потом взлетел. Его отремонтировали прямо там, и он взлетел. Вот оно мастерство летчика.
Означает ли это, что мы должны требовать подобного мастерства летчика от каждого?
Конечно.
Да ну?
Желательно бы, чтобы тестировались.
Желательно.
Авиация, хоть иногда летали с военными, или военные летали с гражданскими.
Понятно.
Менять опыта.
Понятно. При этом я неоднократно слышал о том, что военные летчики и гражданские летчики — это, по большому счету, разные летчики. И вот говорить о том, что они должны друг с другом летать, не все уверены, насколько я понимаю, что это было бы правильно. Шасси рассчитаны на определенную нагрузку при посадке, а если эта нагрузка была больше в разы, чем расчетная, пишет 812-й. На это вам, насколько я понимаю, те, кто говорят об этом как о проблеме, говорят, что неважно, на какую нагрузку рассчитан вот это, рассчитана эта часть самолета, важно, чтобы предполагалось, что ни при каких условиях они не должны входить в баки с топливом. Ну, так говорят некоторые. А так-то были случаи, что вообще со сломанными шасси сажали, и ничего не загоралось. Это Юрий, и русский инженер, и идет перебрасывание вины между ответственными организациями. Аэрофлот обвиняет ОАК, ОАК Аэрофлот, а реальная причина никого из них не волнует. Мне кажется, это преждевременные выводы, во всяком случае, те, о которых пишете вы, русский инженер. Как бы то ни было, авария была слишком недавно, чтобы пытаться говорить о том, что к настоящему моменту с этой аварией практически все ясно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Обсуждение вопросов эксплуатации самолета «Сухой Суперджет-100» происходит на регулярной основе. Это прямо сейчас на ленте новостей, цитирую по агентству ТАСС, заявление министра промышленности и торговли Мантурова. Обсуждение происходит на регулярной основе в рамках работы нашего министерства во взаимодействии с эксплуатантами и с производителем. И не только конечной продукции, как самолета, это касается и двигателей, и компонентов, оборудования, агрегатов, которые участвуют в этом проекте. Следим за лентами новостей, а у нас еще одна новость для обсуждения. Сегодня в СМИ появилось сообщение о том, что эксперты рассказывают о том, что по всему миру реки отравлены антибиотиками. Специалисты говорят, это вот издание Independent пишет, специалисты изучили реки, которые протекают по территории 72 стран. Они брали пробы на наличие 14 широко используемых антибиотиков. В результате следы лекарственных средств нашли в 65 странах, причем наиболее неблагоприятная ситуация в Азии и в Африке. Например, в Бангладеш концентрация антибиотиков в реке превышает допустимый уровень в 300 раз. Такое тоже было. К нам присоединяется Святослав Забелин, он координатор Совета Международного социально-экологического союза. Святослав Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот это сообщение, что реки по всему миру отравлены антибиотиками, как это понимать? Надо пугаться, надо переставать купаться. Что это значит?
Вы знаете, это на самом деле глобальное явление, что мы не только реки, но, к сожалению, мы все более или менее отравлены антибиотиками.
Это правда.
То есть антибиотики, сейчас объясню, антибиотики перестали, да, влиять на биотики.
И?
Ну, беда-то в этом.
Нет, подождите.
Что, нет, сейчас вот я вам буду объяснять.
Давайте.
Беда в том, что привычные лекарства перестают действовать на обычные болезни. Что называется, кали, не кали, лечи, не лечи. Это очень хорошо сейчас показано на туберкулезе. Вот, ну и на овощных и других вещах.
Иначе говоря, сообщение о том, что реки отравлены антибиотиками, это вообще не новость, потому что мы все равно все отравлены антибиотиками.
Ну, это не то чтобы сильная новость. Это вот взяли, померили и посчитали. Да, это неплохо, это хорошо, что померили и посчитали. Но о том, что есть проблема антибиотиков, привыкание человеческих организмов к антибиотикам, об этом медики стучат уже, наверное, лет 10-15.
Это правда, 20. Но я хотел бы тогда попросить вас уточнить, когда говорят, что в Бангладеш концентрацию антибиотиков в реке нашли превышающий допустимый уровень в 300 раз, чем это чревато?
Тем, что на жителей Бангладеш не будут действовать антибиотики. Если они заболеют.
Они становятся устойчивыми, потому что вокруг них эти антибиотики уже настолько распространены.
Да, конечно. Вы очень точно это определили.
Понятно. Спасибо. Святослав Забелин, координатор Совета Международного социально-экологического союза. Значит, рыба не болеет, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, который в каждой новости умеет найти что-то хорошее, что-то доброе. 413-й не понимает, чего бояться, потому что из рек разве пьют воду, пишет 413-й. Юрий пишет, нам нечего бояться, потому что у нас все нефтью отравлено. Ну, не знаю, я вот сейчас чайку выпью, я не знаю, может быть. Да нет, вроде чаем пахнет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, это Фрок.
Прошу, Фрок.
У меня тесть академик, нормальный советский академик, 85 лет, занимается агрохимией давно. И он мне несколько лет назад сказал одну очень простую фразу. Ну и она дико звучит. Говорит, Леха, проблема в России сегодня такая, трупы не разлагаются, потому что антибиотики. То есть эта ситуация известная, и она действительно критическая.
Подождите,
как ремарка.
Подождите, но некоторые говорили, что это не из-за антибиотиков, а из-за консервантов, которые мы принимаем с пищей.
Я слышал слово антибиотики.
Хорошо, но об этом тоже многие говорят, не в связи с тем, что их теперь так много в воде. Товарищ не сказал только, откуда они взялись в реке, пишет 156-й. Специалисты пока и не говорят, откуда они взялись в реке. В общем, они предполагают, что это распространение антибиотиков в мире. Ну, все равно мы же получаем их... Хотел сказать, с едой, нет, как лекарство. Их используют при производстве тех или иных продуктов. Может быть, оттуда это все берется в реках. Не заменить рыбе антибиотик, пишет Григорий из Питера. Юстас полагает, что большая разница в воде вообще или в питьевой воде. Юстас, но питьевая вода – это хорошо очищенная вода. Она может быть поверхностной, она может быть глубокого заложения, но все-таки. 7373948, телефон прямого эфира. Реки по всему миру, как теперь выясняется, отравлены антибиотиками. Помимо всего прочего, есть такая история, что вот, например, в Бангладеш концентрация антибиотиков в реке превышает допустимый уровень сразу в 300 раз. Я хотел... 692-й предлагает всем успокоиться, потому что пишет, трупы разлагаются, мол, он знает. Но есть и другие свидетельства на этот счет. Вода из озера Байкал, полагает Дмитрий, скоро будет по цене нефти. Но, с другой стороны, Дмитрий, когда мы знаем, насколько чистой могут сделать воду всякого рода фильтры, возможно, вода из озера Байкал никогда не будет по цене нефти. Ну, просто потому что любую воду, в принципе, можно очистить до состояния дистиллята. Река Москва разве чистейшая, пишет 413-й. А никто не говорит, что река Москва или какая-то другая река совсем чистая, 413-й. Речь идет о том, что среди этих загрязнений очень много антибиотиков. А антибиотики – это особое влияние на то, из чего состоит живая жизнь того или иного водного организма. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, сегодня в СМИ появились сообщения о том, что эксперты утверждают, реки по всему миру отравлены антибиотиками. Они изучили территорию 72 стран и выяснили, что следы лекарственных средств можно найти в 65, то есть практически во всех. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир. на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 мая, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем. Следим за лентами агентств, обсуждаем главные темы и карту московских пробок тоже обсуждаем. 5 баллов так оценивает ситуацию на дорогах Яндекс, 6 баллов так оценивает ситуацию Центр организации дорожного движения. По статистике сейчас в городе почти 675 тысяч автомобилей передвигается. Максимум ожидается к 7 вечера. Яндекс прогнозирует к этому времени 8-бальные пробки. В ближайшие 20 минут мы обсуждаем, что Роскомнадзор требует удалять записи прямых эфиров из сквера у драмтеатра, в данном случае в Екатеринбурге, потому что под этими записями, не в самой записи, а под записью находят комментарии, которые власти считают экстремистскими. Это первая тема, а вторая тема, которую мы будем обсуждать, это здесь, в этой студии. Сегодня утром был Максим Лексутов, заместитель мэра Москвы и глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. И вот он сказал, что по просьбам москвичей в городе могут увеличить количество ночных маршрутов наземного транспорта. О том, как работает наземный транспорт по ночам, сейчас и поговорим. Но это минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следим за лентами новостей. Здесь есть важное заявление главы управления военной разведки США. Пока без подробностей. Ждем уже в ближайшее время какую-то расшифровку этого заявления. Но это важное заявление. Глава управления военной разведки США говорит, США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания. Это РИА Новости. А теперь ТАСС. Здесь тоже важная новость из Франции. Там одна из журналисток отказалась раскрывать местной контрразведки источники своих материалов. Она сотрудница газеты «Монт», зовут ее Ариан Шемен, и на допросе в Главном управлении внутренней безопасности она отказалась раскрыть свои источники, благодаря которым она написала материалы по поводу скандала с бывшим помощником президента страны Беналя. Агентство «Франс Пресс» пишет, журналистку вызвали на допрос в контрразведку, 45 минут спрашивали, но она сослалась на закон от 1881 года и отказалась раскрывать источники своей информации.
Новость часа.
Да, это и была новость часа, а теперь мы говорим о требованиях Роскомнадзора, который пишет, что потребовал удалить прямые эфиры сайта e1.ru из сквера у драмтеатра. Ну, вы понимаете, что там за события происходили. Это когда люди выступали против возможного строительства храма в конкретном месте в Екатеринбурге. И вот сегодня ночью Роскомнадзор уже спустя какое-то время прислал требование о том, что с YouTube-канала e1.ru надо удалить сразу две онлайн-трансляции из сквера у драмтеатра, которые проводились во второй и третий день противостояния, потому что там есть признаки экстремизма. Но не в трансляции, а под записью. Те, кто посмотрел, оставляют какие-то комментарии. И вот комментарии, которые могли бы быть признаны экстремистскими, там нашли. И Роскомнадзор требует прямые эфиры удалить. С нами на связи депутат Законодательного собрания Саратовской областной думы от КПРФ, который уже удалил со своего канала на YouTube по требованию Роскомнадзора видео, посвященное протестам в Екатеринбурге. Николай Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, как это происходило с вами?
Ко мне на почту, которая привязана к моему YouTube-каналу «Дневник депутата», пришло сообщение от YouTube по требованию Роскомнадзора и требованию Генеральной прокуратуры, значит, со ссылкой на то, что в комментариях к видео содержатся призывы, которые, по их мнению, считаются незаконными, они считают незаконными. Вот, видео выпускалось, более назад, его посмотрело около 500 000 человек, под видео находилось 10 тысяч комментариев, поэтому понятное дело, что там были разные комментарии. Писали люди не только те, которые проживают в нашем государстве, но и люди из других стран.
Скажите, но вы удалили видео, вы не стали редактировать комментарии. Почему?
Во-первых, их невозможно отредактировать, потому что мы должны понимать, что человек, который оставляет комментарии, он оставляет их не в столбик. То есть каждый пользователь может, например, прокомментировать комментарии другого человека, и их просто невозможно. Это такая живая масса, постоянно изменяющая, поэтому просто после определенной массы их просто невозможно модерировать. Условно говоря, когда их 500, да, когда их несколько десятков тысяч, есть и такие видео, да, там, я не знаю, по 40 тысяч комментариев, но это просто невозможно. Даже штат из 50 10 человек это не сможет сделать. Во-вторых, мы все-таки должны понимать, что этот процесс, он в онлайне. То есть, ну, на сегодняшний момент я посмотрел, а через час может быть совершенно другая ситуация. Мы
хорошо.
Же не можем просматривать такое.
Ну, тогда, может быть, другой выход. Вы можете закрыть свои видео для комментариев.
Вы знаете, они на это и рассчитывают. Роскомнадзор, Генеральная прокуратура и в целом система власти в нашей стране очень хотела бы, чтобы это сделали, и мы должны понимать, что это очень нарушит органику Ютуба, и видео не смогут продвигаться так активно и распространяться в сети, как они это делают сегодня, потому что для Ютуба, для самой платформы комментарии определяющий фактор, по ним система определяет, насколько это видео нравится людям, насколько его нужно продвигать.
Но есть же лайки и дизлайки, разве этого недостаточно?
Нет, к сожалению, нет. Если бы только мерило с лайками, нет. Это в целом лайки, дизлайки, комментарии, все это влияет на продвижение видео в сети. Поэтому ограничить комментарии — это ударить по потенциальному продвижению этого видео. Это неприемлемо.
Значит, смотрите, тогда получается в вашей логике, что то, как устроен YouTube, в некотором смысле провоцирует экстремизм.
Нет, вы должны понимать, что блогеры не являются СМИ, поэтому на них не распространяется закон о, значит, вот этих вот необходимости редактирования комментариев. Это абсолютно незаконные инициативы Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора, на что я, как депутат, и мои коллеги, мои товарищи, в том числе депутаты Государственной Думы, направили ряд запросов с требованием устранить и дать оценку этим незаконным действиям, и после этого будем обращаться в суд. Это самый опасный прецедент, который когда-либо бил по интернету, потому что теперь эти фабрики троллей будут не дизлайки сыпать, они будут писать незаконные комментарии, за которые, конечно, их привлекать никто не будет, а незаконные темы и камеры будут удаляться. Вот это очень удобно для власти. За ней такой.
Смотрите, процесс. А вот для тех... Ладно, вот вы говорите, что они специально будут писать подобного рода комментарии, а люди, которые не специально это делают, но просто таким образом считают возможным выражать себя, к примеру, в ваших материалах, вы можете как-то это объяснить? Ну, ведь можно обойтись и без экстремизма, и без матов, и так далее, но люди этого не делают.
Я с вами абсолютно согласен на это. У нас в нашем правовом поле Российской Федерации есть установленный законом порядок, за который каждый человек должен нести ответственность в случае, если он нарушает законодательство. Если мы на своем YouTube-канале «Дневник депутата» размещаем информацию, которая нам кажется важным, почему мы должны отвечать за действия третьих людей? Это дает очень большую почву, в том числе для наших оппонентов, для всяких провластных движений, для тех же сотрудников спецслужб, да, которые просто будут пользоваться этим механизмом и удалять все, что им не нравится.
Но мы же все-таки говорим о том, кто так пишет, а эти люди, как правило, скрываются за не именем и фамилией, а за неопределенными никами. То есть определить их нельзя и требовать с них ответственности нельзя тоже.
Это проблема государства. Мы должны понимать, что никто в нашей стране, это одно из принципов российского законодательства, я как юрист вам это говорю, никто не может отвечать за действия третьих лиц. Никто не может быть подвергнут ответственности за действия третьих лиц. А здесь, в прямом и переносном смысле слова, люди, которые не имеют отношения ни к созданию контента, ни к съемке видео, ни к редакционной политике, они просто выражают свое мнение в комментариях, но почему-то отвечать за это должен совершенно другой человек. Вам не кажется это странным?
Да, наш слушатель спрашивает, а вы-то как-то пытались определиться с тем, что Роскомнадзор считает экстремистскими комментариями? Вы лично, либо обращались ли вы к юристам для того, чтобы понять, а насколько это действительно комментарии можно считать экстремистскими?
Ну, вы знаете, есть разные комментарии, и среди десятков тысяч людей встречаются люди, ну, например, проживающие в другом государстве, которые, в принципе, имеют какое-то негативное отношение к стране, к, значит, конкретно каким-то там отдельным моментам, поэтому, конечно, там можно встретить разные комментарии. Но я еще раз говорю, удалять их и модерировать их невозможно технически.
Ну и последний вопрос. Вы убрали ролик по требованию Роскомнадзора, но теперь говорите, что вы собираетесь так или иначе бороться с подобного рода требованиями Роскомнадзора. Означает ли это, что вы надеетесь его потом вернуть?
Нет, вернуть ролик возможно. Роскомнадзор в своем письме по требованию Генеральной прокуратуры, которое через YouTube нам было направлено, содержал вполне конкретная, однозначная формулировка. Удалить видео, не скрыть его, не заблокировать. Удалить в противном случае, они заблокируют весь YouTube-канал. И наш YouTube-канал там более, ну, почти 330 тысяч подписчиков. Это самый крупный канал в Саратовской области. И, в принципе, в России достаточно крупный, считается. Поэтому, ну, я скажу, что это неприемлемые, не ну, это просто не предмет обсуждения, поэтому мы были вынуждены его удалить, но это не значит, что мы сдались. Я просто исполнен возмущение и понимаю, какой создан прецедент, и сегодня я знаю, что екатеринбургский канал Е1 так подвергнут подобному.
Так вот, процедуре. Я как раз и хотел тогда уточнить, просто екатеринбургский канал-то, они как раз, руководитель юридического отдела этого канала говорит, причиной направления требования об удалении являются комментарии к ролику, и мы удалим все комментарии, исключая причины, послужившие основанием для требования. А вы говорите, что в вашем случае так сделать было невозможно.
Нет, я думаю, что и в их случае сделать невозможно, потому что если мы... Ну, я не знаю, какое пришло им требование, но требование, которое пришло ко мне, говорилось о удалении ролика либо блокировке всего канала. То есть это конкретная установка, ты можешь сделать по-своему, но будь готов, что у тебя заблокируют весь ресурс. Если бы они говорили «устраните причину», например, да, я абсолютно согласен, мы могли бы говорить о удалении всех комментариев. Но когда речь идет именно об удалении ролика, либо блокировке, какой здесь может быть предмет топа?
Понятно, спасибо. Николай Бондаренко, депутат Законодательного собрания Саратовской областной думы от КПРФ, который недавно по требованию Роскомнадзора удалил со своего канала на Ютубе видео, посвященное протестам в Екатеринбурге из-за комментариев. Теперь подобного рода требования направлено в адрес сайта e1.ru. Это издание тоже устроило прямые эфиры событий в Екатеринбурге. Теперь эти прямые эфиры, их запись есть на Ютубе, и под ними появились комментарии, которые Роскомнадзор считает экстремистскими и потому потребовал удаления этих онлайн-трансляций с Ютуба. Впрочем, в издании Е1 говорят, что они собираются удалить комментарии, которые должны будут, таким образом исключив причины, послужившие основанием для требования. Так вот, история о том... о чем говорил Николай Бондаренко. Должен ли ты, это твой ролик, это ты выкладываешь ролик, и к нему ты открываешь возможность третьим лицам оставлять комментарии. Но эти комментарии они оставляют к твоему ролику. Это твоя ответственность или ответственность третьих лиц? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, вначале я хочу сказать, что есть возможность к Ютубу запретить комментарии вообще к роликам. То есть к некоторым хорошим роликам запрещены комментарии.
Ну вот, видите, человек говорит, что я не считаю возможным запрещать комментарии.
Ну да. Роскомнадзор сказал, что надо удалить видео. Если у него такая неточная формулировка, то, видимо, правильно, что удалило видео, чтобы весь канал заблокировали. А так, в принципе, только два варианта. Либо... чтобы сидело несколько человек, там 4-5 человек, и вы это редактировали.
Нет, мы сейчас не пытаемся понять, какие варианты. Мы пытаемся понять собственное отношение к этому. Так это твой материал, под которым... Или это комментарии, которые они сами оставляют, и ты к этому не имеешь отношения?
Ну вот смотрите, женщина из Японии, у нее муж японец, она выложила видео Советского Союза, там очень интересный там рынок, там прогулки по Нуабе. И вначале там хвалили, какое замечательное видео, а потом я даже сам виноват поучаствовал. Начался спор из-за того, Советский Союз хорошо это или плохо. И, в общем, ей это надоело, она плюнула, весь ролик удалила, и потом только копии в интернете оставили.
Понятно, но это не дает нам ответа на вопрос, так все-таки это проблема того, кто выкладывает и разрешает комментарии, или проблема того, кто комментирует? 7373948, слушаем вас. Юрий Николаевич восхитителен, слушаем.
А почему бы Роскомнадзору самому бы не удалять не нравящиеся ему комментарии?
А почему он должен это делать?
А пусть берет пример с ФСБ. Вот у нас терактов нет, а раскрываемость есть. Получается, ФСБ у нас работает с КПД 100%.
Понятно, спасибо. 7373948. Комментарий — это только предлог. Дальше то, что пишет Юрий, я даже цитировать не стану. Антон пишет, почему Роскомнадзор не интересует комментарии в «Одноклассниках». А почему вы решили, что не интересует? Мне кажется, что там тоже есть определенные вопросы у Роскомнадзора. Вы повесили на стену портрет, а под ним написали неприличное слово. Кто виноват? Вот, собственно, об этом я вас и спрашиваю. Кто виноват? Кто повесил портрет или кто слово под этим портретом написал? Ведь, как кажется, это логично. И, следовательно, требования надо выдвигать в сторону тех, кто написал комментарий. 7373948. Так, значит, смотрите. Сейчас Роскомнадзор требует удалить прямые эфиры e1.ru и сквера у драмтеатра. Они говорят о том, что там есть комментарии, которые могли бы быть опознаны как экстремистские комментарии. Так вот, мы пытаемся понять, человек специально это делает? Ну, то есть, вот, смотрите, есть портрет. И говорят, ну, вот здесь незачем. Если ты хочешь что-то свое сказать, возьми, заведи себе портрет, там что-то напиши и так далее. Но нет, он приходит к этому и считает возможным это... А, вот это правильно или нет? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, что все-таки YouTube должен более серьезно подходить к пользователям, и нужно блокировать пользователей троллей. А тот, кто выложил на стену там ролик свой...
Подождите, еще раз, почему YouTube-то это должен делать? То есть, смотрите, мы до этого обсуждали того, кто повесил портрет, или того, кто под портретом написал, а вы говорите, нет, стена должна отвечать.
YouTube — это определенное пространство, информационное пространство, работающее на... Кто следит за пользователями, которые проходят регистрацию в YouTube? Сам YouTube следит? Роскомнадзор не следит за этими пользователями? Кто должен наказывать этих пользователей, которые пишут плохие слова на стене? Но тот, кто владеет, наверное, стеной, имеет право доступа. А зачем он наказывать художника?
Не Роскомнадзор. Я понял, не Роскомнадзор. Мы посмотрим, что получится. Еще раз напомню, предыдущий блогер, от которого требовали что-то подобное, взял и удалил со своего канала на Ютубе видео, которое было посвящено протестам в Екатеринбурге, ровно потому, что там не в видео были проблемы, а в комментариях к этому видео. Николай Бондаренко, депутат законодательного собрания Саратовской областной думы от КПРФ, только что был у нас в эфире.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Алексей Морозов пишет, что это похоже на борьбу не с причиной, а следствием. Русский инженер полагает, что проблема только в лени модераторов. Мне кажется, что все-таки вот эта вся попытка опять в очередной раз сказать, что «а я-то тут при чем?» Мол, дескать, вот пусть кто-нибудь... А мне кажется, что мы должны говорить о том, кто это написал. Вот это... лень это их или желание это их. Потому что, вот смотрите, даже до этого кто-то тут начал говорить на эту тему и сразу говорит «тролли». То есть, если человек нарушает правила, законы на улице, то он хулиган и преступник. А если в интернете, он тролль. Вот разве не в этом проблема того, что существует? Но, правда, 760-й пишет у нас, что теперь и правда получается под запретом. Иван пишет, мне кажется, оба варианта неправильны. Что хотят, то и выкладывают, как хотят, то и так и комментируют. Не совсем так, потому что законодательство никто не отменял. Следующая тема. Количество ночных маршрутов наземного городского транспорта могут увеличить по просьбам москвичей. Сегодня в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» был Максим Лексутов, заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Вот фрагмент его диалога с моим коллегой Алексеем Гудошниковым.
Ночью, когда все спят, в метрополитене работает до 10 тысяч человек, когда все спят, потому что мы, как вы понимаете, можем обслуживать инфраструктуру метро только примерно 4 с небольшим часа ночью, когда отключается электричество и метро работает. Мы умеем это делать, мы знаем как, в метро хорошие специалисты работают. И каждый случай, связанный со сбоем движения, он находится на особом контроле. И, конечно, есть оправданная критика москвичей о том, что да, действительно, некомфортно. Но могу сказать, что мы крайне серьезно ко всем этим вещам относимся, и ни один случай, связанный с задержкой движения, не остается без контроля.
А может быть, все-таки есть вот идея, да, сделать круглосуточное метро?
Знаете, мы для этого
сделали... Но бывает такое круглосуточное,
я слышал. Мы сделали для этого 13 маршрутов наземного городского транспорта, которые работают круглые сутки. Надо будем увеличивать количество этих маршрутов. Это намного более понятно, безопаснее, надежнее, качественнее, быстрее. Тем более ночью проблем с движением нет. Автобусы четко следуют по расписанию. Если надо где-то еще дополнительно маршруты запустить ночные, пользуясь случаем и пользуясь вашей большой аудиторией, радиостанция «Говорит Москва», пожалуйста, обращайтесь. Уверен, что вы нам эти все пожелания передадите. Мы без всяких проблем добавим необходимое количество ночных маршрутов, чтобы всем было комфортно и удобно.
Максим Лексутов, фрагмент программы Алексея Гудошникова про ночные маршруты. Итак, Лексутов говорит, ночью проблем с движением нет, надо будет, будем увеличивать количество этих маршрутов. А это надо? С вашей точки зрения, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Москва. Вы знаете, Юрий, я хочу сказать, что, конечно, количество маршрутов нужно пустить...
Вы не могли бы что-то сделать с телефоном, потому что я не слышу каждое второе ваше слово.
Алло, сейчас лучше?
Ну, в общем, да.
Да, значит, я считаю, что нужно просто пустить автобусы кратно веткам метро. Вот и все. Ничего больше не придумываю, но четко как бы разрекламировал, потому что я не знаю, что ночью можно ехать.
Не-не-не. Все-таки либо вам надо выйти куда-то из того помещения, в котором вы находитесь, либо я попытаюсь пересказать. Человек говорит, надо по веткам метро, чтобы ходили автобусы. Примерно так и существует 13 маршрутов наземного городского транспорта. Вторая часть этой истории, он говорит, надо это разрекламировать. То есть многие люди, видимо, не знают. Надо, надо, пишет Марк. Москва стала как Нью-Йорк, есть дневная жизнь и ночная. 7373948, телефон прямого эфира. 13 маршрутов наземного городского транспорта, который, по сути, получается, в Москве теперь действительно работает круглые сутки, уже есть. Надо будет, говорит Лексутов, будем увеличивать количество этих маршрутов. Насколько они загружены сейчас? Вы пользуетесь этими маршрутами? Или вы считаете, что не хватает таких или других маршрутов? 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Павел пишет, в Мосгортрансе... Григорий из Питера, а как же мосты? Григорий, это в Питере. В Москве нет. Павел, в Мосгортрансе и так не комплект водителей. Кто эти маршруты обслуживать-то будет? Скорее всего, нынешние водители будут работать 24/7. Кошкин полагает, что ночью надо спать. Вам, может, и надо. Но есть много других людей среди этих десятков миллионов жителей Москвы и Московской области, которые живут чуть иначе. Не знаю, пишет Александр, о ночных маршрутах, поэтому и не пользуюсь. Ночью использую только такси. Нам бы в Строгино хотя бы дневные трамваи сделали, а то стоят каждый день, и никто ничего не делает, пишет Юрий. А я на этих трамваях неоднократно ездил, и ничего, ехали. Но, опять же, у каждого свой взгляд. Слушаем вас. 7373948. Здравствуйте.
Алло, алло, Григорий.
Да, да, Григорий.
Ну, там надо мониторить, как бы, где, чего и как. Ночь-то вообще-то не особо-то много работает, и, как бы, надо тут смотреть уже, наверное, властям и людям, действительно.
А как смотреть?
И люди должны куда-то писать заявки, что ли, да, и мониторить специалистам.
Но вы когда-нибудь пользовались ночными автобусами?
Да нет, ну, ночью нет, только на машине, а куда ночью-то, куда
ехать? Ну, как на автобусе? Же, на машине же вы куда-то ездите.
Ну, я на такси ездил, как с больницы вот как-то от матери, да, я такси вызывал, а это недорого, в принципе, нормально.
Это недорого. У нас такси недорого, поэтому можно не пользоваться ночным городским транспортом. 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим о возможности увеличения количества маршрутов ночного пассажирского транспорта. Сегодня в этой студии Максим Лексутов сказал, надо будет, будем увеличивать количество этих маршрутов. 7373948, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Я пользуюсь ночным автобусом H5, который идет аж... Так, с этой...
Ну, от Китай города до куда?
До Красногвардейской, туда дальше.
Понятно. И как это работает?
И как... автобус ходит раз в полчаса. Очень много народу начинает ездить где-то... если утром, где-то с 4... Там очень много людей едут на работу, которые работают очень рано утром. Но им
это тот случай, когда их уже не хватает или еще пока нет?
Не-не-не, это самое, автобусов хватает. Вот если еще посмотреть какие-то маршруты, чтобы с того же Китай-города, чтобы уехать на аэропорт и еще в другой район просто проехать.
Так они ходят и в аэропорт, и в другие районы, их 13, да, и все знаю. Они идут от Китая города. Нужно развивать сеть трамвайных маршрутов и переводить их на беспилотное управление, но это дело недалекого будущего, зачем-то пишет Павел. Мы говорим про ночной городской транспорт, вне зависимости от того, трамвайные это маршруты, троллейбусные или автобусные. Ну да, и я хотел бы обратить внимание, наш слушатель только что рассказывал о ночном маршруте H5, как он сказал. Но вообще-то это N. Ночные маршруты, и вот в данном случае мы говорили о пятом ночном маршруте автобуса. Далее новости.